Глава вторая. Все дороги ведут в долину, как говаривал обычно мессир архимаг Игнациус Коппер. Должны бы вести, но... Клара Хюммель, боевая чародейка по найму, жительница знаменитой долины магов, сощурившись, обозревала раскинувшиеся перед ней пустоши межреальности. Жемчужно переливалась, пронизанная потоками великой силы ничто, бежала сквозь него мутная лента тропы, ныряя в невидимые отсюда складки и провалы, темнел вдали островок дикого леса, возле самой тропы темнел, придется быть начеку. Ничего особенного, однако отряду надлежало уже выйти на дальние подступы к долине, где Клара могла пройти едва не с завязанными глазами, где возникали и годами, десятилетиями держались приметные ориентиры, где потоки силы становились легко читаемыми, и вообще все должно было указывать на то, что они уже почти дома. Однако вот не наблюдалось ни памятных кромлихов, ни знакомых дольменов, не помнила она и болтающихся так близко к долине живых заплаток дикого леса. Неужто заблудились? Дело оборачивалось скверно. Отряд задержится в пути, а припасы на исходе. Клара начинала тревожиться. Куда их завело? И главное, как? Как она могла так опростоволоситься? Дело было сделано, заказ хоть и не до конца исполнил, плата хоть и не полностью получена, оставалось вернуться домой уже знакомой дорогой, и тут такое. В трех диких лесах заблудилась, зло проворчала Клара себе под нос. За подобное в самой гильдии могли и высмеять, и притом достаточно жестоко. Тот же Мелвилл и Ричард де Ассини, будь он неладен. Рядом, почтительно склонив голову, возник десятник Фрогстим. Наполовину орк, наполовину Клара так и не поняла, кто. Сложением далеко не так могуч, как орки, глаза золотистые со щелевидным зрачком, а в остальном та же оливковая кожа, те же клановые татуировки на щеках, те же суровые правила чести. Впрочем, малый он был сообразительный и свой десяток поддерживал в полном порядке. Как и валькирия Райна, десятник помешан был на субординации. Не говорил, не сообщал, а только и исключительно докладывал, вытянувшись во фрунт. «Чего тебе, Тим?» — ответила слишком резко и ругнула себя. Нечего срываться на собственном десятнике. Коль раздражена и поход пошел криво-накосо, с самого начала дело не заладилось. Отряд пришлось набирать срочный и новый. Клара на некоторое время непозволительно расслабилась, сидела в долине, отдавая заказы другим. Ждала Авитуса, словно верная жена, да так и не дождалась. За это время прежние, проверенные дружинники, расползлись кто куда. Другие маги переманили лучших, тот же Дик де Ассини, он в таких делах не зевает. И тут бум, бах, трах-тарарах, хватай мешки, дракон улетает. Переворот, коварный заговор, предательство и трусость. Законный король из дальнего мира, тем не менее имевшего связи с долиной, стал жертвой колдуна-узурпатора. Уцелевшие члены коронного совета падают в ноги мессиру-архимагу, умоляясь не зайти, спасти, восстановив закон и порядок. Мир же, хоть и довольно далекий, а почему-то мессиру Игнациусу важный. Но, Клархин, моя девочка, ты же понимаешь, высокие наши принципы не позволяют. К тому же сторонники его сброшенного величества предлагают изрядную доплату к основному гонорару. Гильдии вообще, да и тебе, милая, в частности, это золото не помешает. Это верно, принципы не позволяют. Мессир от своих и впрямь не отступал. В мирах, почитавшихся им для долины важными, поддерживал, если не идеальный, то все-таки порядок. И золото не помешает, тоже верно, хотя и не для гильдии, там и так все хорошо. Де Ассини, Эван с вечным привратником Гормли задумали расширять гильдейский клуб и уже завозили стройматериалы. Ей же, Кларе, золото, конечно, важно. Держать в порядке дом, хоть и скромный, да собственный, ни от кого не зависеть, делать что хочется. Что хочется и что помогает забыть, или хотя бы забыться. В общем, в дружину пришлось набирать первых попавшихся. С Тимом ей повезло, и со многими другими тоже. Но десятки несколоченные, слаживания пройти не успевшие, взаимные прикрытия отрабатывали уже по дороге на задание. Просто чудо, что не потерпели совсем уж полную неудачу. Засаду, устроенную Кларой, обнаружили, тот самый колдун-узурпатор оказался весьма резов и неплох. В отряде разом два трупа да трое раненых. Узурпатору, конечно, не поздоровилось, но и с законным правителем на троне как-то не вышло, ибо правящую семейку, как выяснилось, подданные жаловали не слишком, а если уж совсем честно, терпеть не могли. Драться же с половиной мира Клара сочла неразумным, следовательно, гонорар убывал вдвое. А ведь еще родственникам погибших и покалеченных дружинников платить. Десятник на тон Клары отнюдь не обиделся. Напротив, осклабился понимающе. «Госпожа, есть ли вести?» «Конечно, не дело десятника задавать вопросы боевому магу». Но Клара придерживалась, как говаривали в гильдии, неортодоксальных подходов. Чародейка положила ладонь на эфес шпаги и нехотя призналась. «Не выводит тропа. Не знаю, куда ее сейчас пробивать. Запетляла дорога. Сила-то туда, то сюда дергает. Одно из двух. Либо останавливаемся, ищем верное направление на удачу. Я бы пошла вперед, Тим. Сил нет больше глядеть на эти красоты». Скривившись, она кивнула в сторону безмятежно колышущегося дикого леса. «Вас понял, госпожа». Десятник невозмутимо кивнул. «Как есть вперед надо, на месте сидеть, как у нас говорят, дурное дело. Не заметишь, как кто-нибудь взад вцепится, прощения прошу. Вперед надо, или на прежнюю тропу выйдем, или куда к другому миру, а там посмотрим», сурово заключила Клара. «Построй десяток, Тим, и остальных я сейчас подниму. Мы идем». Клара старательно гнала от себя мысли о том, насколько может затянуться возвращение. Конечно, когда с припасами станет совсем туго, она найдет подходящий мир, где можно разжиться едой и водой, хотя это означает еще большую задержку в пути. Надо пообещать дружине премиальные, в конце концов, чтобы бодрее шевелили ногами, а то едва ползут, будто и домой не тянет. Она понимала, что несправедливо, но все равно злилась. На весь этот не шибко удачный поход на дурацкую тропу, плутавшую словно прокладывала ее стажерка из гильдии парфюмеров, а не опытный боевой маг, на Ричарда де Ассини, успевшего переманить ее лучших бойцов, а больше всего на Аветуса. Как он мог так надолго исчезнуть, ей ничего не сказав? Хотя нет. Злилась она прежде всего на себя, за то, что все еще его ждет. Этого изменщика, предателя, безответственного бродягу, уверявшего ее в своих чувствах, подарившего перед уходом помолвочное кольцо из чудесного жемчуга. Счастье, что Клара не показала его никому, даже ближайшей подруге Аглая Стивенхорст. Растрепали бы, разболтали на всю долину, а потом позору не оберешься. «А, это та самая Клара Хюмель, которую жених бросил после помолвки!» Но так или иначе, она обещала архимагу быть дома до заседания совета, и она будет. Клара сосредоточилась на тропе. Потоки силы здесь и впрямь сместились, словно нечто оттягивало их на себя. В межреальности, конечно, сила часто дает всплески и провалы. Сталкиваются или погибают миры, в омутах великих магических рек зарождаются и растут странные сущности. Разнонаправленные потоки интерферируют, вызывая к жизни самые причудливые аномалии, вроде глубинных вихрей или челюстей бога. В общем, Кларе случилось повидать всякого за время путешествий по Междумирью, но это смещение не походило ни на что ей известное. Оно проявлялось на всех уровнях, пикообразно усиливаясь в так называемой белой части спектра. Клара подумала, вытряхнула из заплечного мешка старый магометр и теперь время от времени записывала цифры, чтобы показать потом мессиру Игнациусу. Отряд, все три десятка, дружно топал за своей предводительницей, не растягиваясь и не отставая. Ушлый Тим по-свойски объяснил воякам, что «Дорога в обход пошла, шевелите копытами, кто не хочет тут до смерти куковать.